зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. З вами у студії Алена Тиханович. За навмисне зараження ВІЧ-інфекції речицькій проститутці погрожає до 3 років. Росія і Білорусь протягують обвинувачувати один одного у несумленному веденні бізнесу. А так само, скільки у Білорусі супрацовників КДБ? Ускосные звездки наш корреспондент знайшов на портале державных закупок. Оставайтесь в этой погодине с нами. Процедура обрання одного кандидата до позиції покуль не об'єднала партії рухи. Пропонується нова спроба єднання – прес-кампанію у підтримку політв'язня Миколи Статкевича. З подробязностями Володимир Глот.
Перспективи того, що ніяка згода поміж п'ятеркою і Цалакою по процедурі обрання одного кандидата від демократичних сил на президентських виборах 2015 року буде досягнута, уявляються мені мінімальними. Так прокоментував «Свободі» виніки консультацій, які пройшли сьогодні у Мінську, перший намісник старшини руху «За свободу» Юрась Губаревич. Сьогодні лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін і сябра політради об'єднаної громадянської партії Віктор Корнієнко, які уваходять у Толаку, повідомили представникам іншого опозиційного блока, так званої «п'ятерки», що вони не будуть долучатися до погоднення процедури обрання одного кандидата. Представники «п'ятерки» – це партія УБНФ і Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», Аргкомітету у справі створення партії БХД, Руху за свободу, громадянської кампанії «Говори правду» прийняли це до відома, говорить Юрась Губаревич.
Нічого нового ми не почули сьогодні. Все це було нам раніше відомо зі СМІ. Тут, напевно, доведется только констатовать, что на сегодня ніякої згоди по процедуре получения одного кандидата досягнуть не отрималося. Тим не менш, ми покидаємось в этой ере очиненными. Ми чекаємо, що коли наші партнери СГП і Справедливого Света сформулюють некі свої додатки, чи, може бути, пропонують по змінах той процедури, яка на сьогодні підписана 5 структурами, то ми зможемо вернутися до цього питання. Однак перспективи все ж таки виявляються досить мінімальними, що ніяка згода буде досягнута.
Сподар Корнієнко так тлумачить рішення не долучатися до погоднення.
Головне, що нема кандидата. От процедура вибирається для того, щоб обрати одного з кого. У 2006 році, у 2010 там було 5-7 кандидатів, які претендували на це. А тут, окрім Лебедки, немає нікого, давайте видумаємо процедуру. Це перша позиція. Друга позиція, ми, звісно, принципово супроти збору підписів, тому що відомо, що за цим стоїть. Ми за те, щоб процедура була прозристою, от як сходи. Прийшли, все відомочно. Підписи, тим більше під любими питаннями, не зв'язаними навіть з політикою, максимум ніяким боком. Ну, це, звісно, смішно. Головне ж, ми чекаємо поспіху. Вот этой пятерки, яка для себе процедуру и готова обрати вот по этой процедуре значит некого человека. Мы больше за то и кажем, что коли это будет, ну, скажем так, реальная персона, коли это будет, скажем, больше-меньше разумелая программа и стратегия, так мы готовы просто заступить и подтримать эту кандидатуру без всяких конгрессов.
На питание свободы те домовились о партнеры об черговых консультациях Юрась Губаревич заявил.
Хочется, чтобы подобные консультации будут протягиваться, потому что есть і некоторі інші теми, наприклад, проведення кампанії у підтримку Статкевича. І тут була і знову-таки позиція 5 структур у тим, що така кампанія може бути ефективною тільки, коли вона буде проводитися супольно усіми. В випадку, коли один з кандидатів чи другий з кандидатів буде використовувати тему вилучення Статкевича тільки діля своєї кампанії на свою користь, то це все перетвориться у профанацію. Я сподіваюся, що наші колеги почули нас, і ми домовились, що на наступній зустрічі уже после проведения консультации с партией «Народная громада», комитетом этой партии, лидером якой является Статкевич, мы сможем поразмовлять про то, эти максимы, некий супольный сценар по проведению такой кампании по темпу Статкевич.
У коалиции Толака уваходит несколько десятков республиканских и региональных громадских утворений. У разных проектах удельничая разная колькость организаций. Что тычется процедуры обрания одного кандидата от демократичных сил на президентские выборы 2015 года, то в этом формате от Толаки задейничная только АГП и партия «Справедливый свет».
Лучший гоночным райсуде Витебска знов разбирали справы, распачатые супраць журналистов и активистов, удельников фотосессии на фоне городского будинка с граффити. Неведомый мастак намалявал на им клетки, из яких вылетает на волю птушка, зробленная с газеты. За фото с дымки с папяровыми клетками и птушками уже 5 человек покараны штрафами. Подробязности суду у Бронислава Станкевич.
Суддзя Алена Цыганкова разбирала адміністрацыйныя справы, распачатыя супраць журналіста Кастуся Мардзвінцева і каардынатаркі аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таціяны Свярынец. Суд над спадаром Мардзвінцевым суддзя хацела праводзіць у закрытым рэжыме. Не пускала ў кабінет нікога, апроч падсуднага і прадстаўніка міліцыі. Ахвотныя падтрымаць Кастуся былі вымушаныя звярнуцца да старшыні суду, і толькі пасля гэтага суддзя Алена Цыганкова пагадзілася ўпусціць у кабінет 5 чалавек. Столькі вольных крэслаў было ў яе пакоі. Ніводнага хадайніцтва Кастуся Мардзвінцева суддзя не задаволіла.
Были порушены мои правы. Первое ходатайство, как процесс шел на белорусской мове, але судья заявила мне, что у нас две державные мовы, российская и белорусская, и тому процесс будет отбываться на русской мове. Я заявил отвод судьи, але он доволен не был. Потом я попросил, когда уже не мог весь процесс на белорусскую, то хотя бы ко мне дали перехватчика. Судья обвесила сарапынок, долго куда-то бегала туда-сюда, але потом сказала, что она лечит, что я достатковой меры володую российской мовы, перекладчика не даст.
Зразуметь суддзю было складана, адзначае Кастусь Мардзвінцеў. Бо яна ўвесь час паўтарала неўцямнае пытанне, ці бралі вы дазвол на групавое фатаграфаванне ў раённай адміністрацыі. Адказ, што фатаграфаванне гэта не масавая акцыя, дазвол не патрэбны, суддзю чамусьці аніяк не задавальняў. Майор міліцыі Александр Рыбаков, прадстаўнік чыгуначнага райаддзела, які складаў пратаколы на ўдзельнікаў фотосесіі, увесь час паўтараў адны і тыя самыя словы. Маўляў, усе ўдзельнікі сабраліся разам у адзін і той жа час і з аднолькавай мэтай. Адпаведна, яны праводзілі акцыю. І не істотна, што ў руках яны трымалі птушак арыгамі, а не плакаты ды транспаранты. Пытанне Кастуся Мардзвінцева, фотаздымкі з якімі яшчэ прадметамі будуць расцэньвацца як пікетаванне, засталося без адказу. Суддзя абвясціла, што карае журналіста штрафам памерам 20 базавых велічынь, што складае 3 мільёны рублёў. Штраф памерам 25 базавых велічынь або 3 мільёны 750 тысячаў тая ж суддзя Алена Цыганкова прысудзіла каардынатарцы аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таціяне Свярынец. Спадарыня Таціяна гаворыць, што гэта яе не здзівіла.
Я просто радавая ўдзельніца, але грабла па поўнай. Ну што рабіць? Ну такім бы лёс. Небяспечнае прозвішча ў мяне. Тым больш я ўжо тут рэцидывістка. Выпадае, што ў 11 годзе ў мяне былі два затрыманні, два суды і два штрафы. Ну, таму вырашыла даць па поўнай, так як трэба. Ой, да ўся справа, яна выйдзена, яйка не каштуе. Тое, што там напрыдумаў той майор Рыбаков. Гэта, я думаю, прыйдзе час і ім прыйдзецца за гэта адказваць.
Уся доказная база супраць аштрафаваных – гэта фотаздымкі з інтэрнэт-сайта, дзе некалькі чалавек сфотаграфаваліся побач з зачыненым на рэстаўрацыю будынкам раённага дома культуры. На сцяне гэтага дома ёсць вядомае ў горадзе графіці – тры клеткі, з якіх вылітае на волю птушка, зробленая з газеты. Фотаздымкі з птушкамі і клетками былі размешчаныя ў сацыяльнай сетцы Facebook, потым з'явіліся на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў. 17 лістопада падчас моніторингу інтэрнэту на фотаздымкі звярнулі увагу міліцыянты. Яны вырашылі, што дзеянні людзей на фото маюць прыкметы правапарушэння. Па фотаздымках міліцыянты апазналі ўсяго 7 чалавек. На праваабаронцу Паўла Левінава пратакол пакуль не складзены. Ён заявіў, што будзе заключаць дамову з абаронцам. І таму ягоны візіт у міліцыю да майора Рыбакова перанеслі. Затое складзены пратакол на жыхара Віцебску Петра Берлінава, шараговага мінака, які далучыўся да фотасесіі. На яго віцебская міліцыя зладзіла сапраўднае паляванне. Спадара Берлінава затрымалі 28 лістапада проста на вуліцы, на яго склалі пратакол правапарушэння і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, каб не знік да суду. 1 снежня яго збіраліся судзіць, але Пётр Берлінаў заявіў пра сваё права мець абаронцу і суд перанеслі на 3 снежня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз адзін з водгукаў на падзеі выходных.
Пачуў па свабодзе, што памяць слуцкіх паўстанцаў шанавалі сёння ціха і тайна. Я і 5 маіх сяброў прайшлі да Грозава 7 кіламетраў, 12-градусны мароз. чекали там гостей з Мінська 2 години. Але так і не дочекалися, і догадалися, що нема, мабуть, дозволу на проведення мероприємства. Ну, як говорив ніколи наш великий начальник журналістам, у нас свободи більше, ніж у вас у Норвегії. Що тут скажеш більше?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Про хвилину. Кольки у Беларуси супрацовника у КДБ. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Витебску присуджали новые штрафы за групповое фотографование на фоне стены с малюнком птушек, якія вылетают с клеток. Гомельские мясокомбинаты распачали акцию по продаже своей продукции по сниженных ценах. Обещается, что это перцвяточный гандель и акция, не связанная с отмовой России от белорусских продуктов. Процедура объединения одного кандидата от оппозиции покуль не объединяла партии и рухи. Жыхары дома номер 34 по улице Пестрака у городни, яких про суд выселили с кватэраў, написали лист Лукашенку и просят его разобраться с коррупцией в городе. 1 снежня – усясветный день борьбы со СНИДом. Теперь у Беларуси 13 200 ВИЧ-инфикованных. КДБ Беларуси замовил 16 500 службовых посвечений, которые будут каштовать податкооплатникам амаль 500 миллионов рублей. Замова КДБ снова сняла питание про колькость супрацовников этой секретной установы. Звестки анализовал наш корреспондент Олег Грузилович.
16 500 службовых посвечений собирается набыть КДБ Беларуси, что выникает из информации на портале державных закупок от 27 листопада, где размещенная замова. На этой мете с державного бюджета выдаткованные 451 миллион рублей. У замове позначено, якой структуры КДБ и кольки треба новых посвечений. Центральному аппарату 5 тысяч, областным управам и управе войсковой контрразведки по 1500 посвечений и еще до 1000 для Института национальной безпеки. Дык колькі супрацоўнікаў працуе ведомства дзяржаўнай бяспекі? Прэс-секретар КДБ Артур Стрэх сваім адказам пацвердзіў, што установа лічыцца сакрэтнай.
Количество сотрудников комитета – это вообще сведения, составляющие государственного секрета.
Каментаваць звесткі пра 16,5 тысяч пасведчанняў, якія замовіў КДБ, Артур Стрэх адмовіўся. Ці існуе норма, паводле якой вызначаецца колькасць супрацоўнікаў спецслужбаў на тысячу жыхароў? Генерал-лейтенант милиции в отставце Мячеслав Гриб каже, что у милиции певно есть нормы, поводле яких вылічаецца, колькі супрацоўнікаў вышуку, оперуповноважаных ці участковых мусіць быть на тысячу жыхароў Украины. Спадар Гриб меркуе, что такая норма есть и для КДБ, и что гэтая норма істотна павелічылася с того часу, як кіраўніком державы стал Александр Лукашенко. А на початку 1994 года, когда Мячеслав Гриб узначальвал Верховный Совет Беларуси, супрацовнику КДБ было прикладно 2000, кольки апошние годы СССР.
Когда я был старшиной Верховного Совета, подразделения КДБ новые у нас не образовывались. Все заставалось, как при советской власти. Не скорочались и новые не образовывались. Эти 2000 заставалось. Управления, которые были, они отсутничали у районных городах. Они были в Минске, в областных городах. А эти районы обслуговывали оперативные работники, которые замацовывались за каждым районом. Я, как керовник влады, выступал и сказал, что у нас зараз их около 12 тысяч человек. Зараз в каждом районе есть подразделение КДБ. Так что, если на 12 тысяч супрацовников заказывают 16 тысяч посвечений, никакого дела нема, треба ж заказать крыху больше. Люди сыходят на пенсию, помирают, другие приходят.
Звестки про колькасць супрацоўнікаў КДБ Александр Лукашенко агучыў у 2012 годзе. Хай іх будзе не 12 тысяч, не 10 і нават не 6 тысяч. Хай іх застанецца 3 тысячі, але застануцца адданыя дзяржаве людзі, заявіў Лукашенко, калі ставіў задачу новому кіраўніку КДБ Валеру Вакучыку правесці скарачэнне ў КДБ. Былы супрацоўнік вайсковай контрразведкі Сергей Аніська пагаджаецца з тым, што з таго часу пэўнае скарачэнне ў КДБ адбылося. Аднак былы контрразведнік мяркуе, што задача падбіраць у КДБ ад даных недастатковая.
Хорошая фраза президента. Единственное, если бы он сказал «преданные», и профессионалы еще. А с одними преданными государственную безопасность не обеспечишь. Профессионализм заключается в чем? Не просто там задержать кого-то там 20 патронов, старый обрез винтовки, или коррупционеров, которые там украли с завода что-то. Коррупция – это не кража с завода, даже на 100 тысяч долларов. Коррупция – это гораздо серьезнее, которая идет в эшелоны власти, не самые низ. А я не слышал, например, что-то такое громкое, чтобы об этом говорили. Вот как в свое время сказали о самой крупной взятке в истории Беларуси – 500 тысяч долларов. А что на выходе оказалось? Кшик!
Ігора Васильєва у початку 2013 року осудили за хабар на 14 років зневолення. Спочатку процес був відкритим, але потім, коли один зі слідок заявив, що хабар намісніку страшні Медгарвиконкаму принес його незнайомий на замову КДБ, суд для громадськості закрили. Такі методи боротьби з корупцією великодушевідник Сергій Аніська не ухваляє і згадує, що в кінці 1980-х років за організацію провокації супрацовників КДБ звільняли, а некоторих притягували до кримінальної відповідальності.
Россия и Беларусь протягивают обвинувачивать один одного у несумленном ведении бизнесу. Москва подозрает союзника у подмане, контрабанде, реэкспорте и неясном транзите. Минск посылается на продузятое ставление до усяго, что зроблено у Беларуси, и порушение домовленности об свободном пересовывании товару у межах мытного союза. Чем скончится черговое супротстояние на гандлевом фронте? Передает Игорь Корней.
Тыдень тому Россельгазнагляд забронил доступ на российский рынок амаль двум десяткам предприемств, знайшовшую продукции антибиотики и шкодные микроорганизмы. Белорусский бокс подеется ближайшими днями обновить поставки у Россию мясных и молочных товаров, однако такой перспективе сумняется Россия. На передодні у інтерв'ю агентству РБК резко виказався на адрес белорусских коллегов керовник Россельгазнагляду Сергей Данкверт. Поводле яго, Беларусь – основная краіна прыкрыцця для санкцыйных товараў з Еўразвязу, доступ якім забаронены поводле продуктовага эмбарга. Што тычыцца садавіны і гародніны, то гэта амаль 100% на рээкспорт. І гэтыя паказнікі у 1,5-2 разы большыя, чым нават па мясе. Чыноўнік заявіў, што імпартэры старанна пазбягаюць інспектараў Россельгазнагляду і прывёў красамоўны прыклад. Прайшлі больш за 200 фураў з мясам нібыта бразільскага паходжання. Беларускія мытнікі ніводную машыну не праверылі, інакш убачылі б галянскія і польскія этыкеткі. Усе 226 машынаў былі прапушчаныя ў Казахстан, але ёсць падставы меркаваць, што да адрасату не даехала ніводная. У сваю чаргу беларускі бок адкідае ўсе абвінавачанні ў наўмысных злоўжываннях. У прыватнасці кіраўніцтва Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання запэўнівае, што мясная і малочная прадукцыя адпавядае ўсім санітарным патрабаванням, перапрацоўка імпартаванай сыравіны на мясцовых камбінатах узгодненая з Масквой, а транзыт праз Беларусь у трэція краіны клопат якраз не беларускі. Між тым, лічаць чыноўнікі, спробы Расіі перакінуць свае праблемы на іншых дорага абыходзяцца беларускаму бюджэту. Як заявіў першы намеснік міністра галіновага ведамства Леонід Марыніч, за неспрыяльныя сітуацыі Беларусь траціць десяткі мільёнаў даляраў.
Только слышим обещание с российской стороны, что вопрос урегулируется, но когда мы его не знаем, и достигнута договоренность, что 1 декабря приедут специалисты российских служб ветеринарных, и здесь у нас в Минске на нашей площадке будут проведены переговоры. Мы надеемся, что основа всех претензий будет снята в процессе этих переговоров.
Поводле Россельгазнагляду, особным белорусским молочным и мясным комбинатам доступ на рынок был зачинены после того, как на их адрес было накировано по 20-30 попереджений об недопущальном узровне утримания шкодных речевов. Российские эксперты не выключают, что белорусская продукция могла сапсоваться у вынику повеличения доли танной сыровины для перепроцовки. Так у ведомстве сцвярджаюць, што папярэджвалі беларускіх калегаў пра санітарныя нюансы літоўскага, латышскага і польскага малака. Але мінуў месяц, другі, а рэакцыі ніякай. А вось у Мінсельгасхарчы абвяргаюць падазрэнні ў рэзкім нарошчванні аб'ёмаў паставак харчоў сыравіны, закупленай у дзяржавах, на якія распаўсюджваецца расійская эмбарга. Прыкладам, аб'ём завезенага малака толькі 2,5-3% ад агульнай колькасці вырабленага ў Беларусі. Тое ж тычыцца мяса ды астатняга спісу. Да чаго прывядзе пікіроўка саюзнікаў, якія замест абмеркавання праблемы за круглым сталом аддаюць перавагу ўзаемным абвінавачанням. Спецыяліст у аграрнай галіне Александр Ярашук лічыць, што Беларусі, якая практычна цалкам залежыць ад расійскага спажыўца, варта быць больш абачлівай.
Самае прыкрае тое, што калі раптам захочуць з гэтай паперы весці свае адносіны ў дачыненні да Расіі, што датычыць экспарту прадуктаў харчавання, проста ўжо ніхто не будзе верыць, што гэта не мана, што гэта не рээкспарт, што гэта цукар бураковы не перамешаны з трызняговым, што малако не завезлі там з Літвы, з Польшы, заряжайки мяса, там, и свинину, и все остальное. Самое дрянное, что не может утянуть надо, потому что самое каштовное в любой краине, это властный имидж. Находясь дивиденды за кошт вот этой маны в экономице, мы гуляем значно больше в плане имиджа, потому что в конечном выпадку это и ведет до значно больших страт и экономичных. Просто перестают верить и лечить, что этот добросумленный партнер, с которым можно отбудовать прозрачность, стоя адносіны, не баючыся, што цябе ў любы момант могуць ашукаць і падставіць.
Як вынікае з афіцыйнай статыстыкі, практычна ўвесь аб'ём беларускага харчовага экспарту арыентаваны на Расію. Цягам студзеня-верасня на расійскі рынак пастаўлена больш за 98 тысяч тонн ялавічыны, ад агульнага паказніка 101 тысяча тонн. 87 тысяч тонаў мяса птушкі, ад 88 тысяч тонн, 9,5 тысяч тонаў свініны, ад 9,8 тысяч тонн, а таксама амаль уся рэалізаваная за мяжу малочная прадукцыя. 232 тысячы тонн малака, ад 236 тысяч тонн.
Тым часам гомельскія мясакамбінаты, ад прадукцыі якіх адмовілася Расія, распачалі акцыю па продажы сваіх тавараў па зніжаных цэнах. Абвяшчаецца, што гэта перадсвяточны гандаль. Пра гэта больш падрабязна ў нашай вечаровай праграме, а зараз наша слухачка дзеліцца тым, як ёй смакуюць беларускія прадукты.
Сына, апошліліся з мільцярі людзі. Возмущают, разумеется, белорусские эти спекулянты, всякие торговцы, что качество их в России молочных и мясных продуктов не пропускают. И ведь обнаглевшие это новое поколение Шариковых ведь действительно выпускает, но не темную эту продукцию, такие... Это кефирный продукт. Это вообще такого отродясь нет, вы не можете. И огуртный продукт, особенно сабушкин продукт. Такая мерзость, такая гадость. Я один раз съел этот йогуртный продукт, то отравилась просто. Баланда, просто сыворотка. А уж про эти колбасы то говорить нечего. И соя там, и крахмал, и рис, и конец какая-то. Прямо конец. Белорусы проглатывают эту всю мерзость. А что же это мороженое, так оно все меньше и меньше становится. Скоро 20 грамм будет. Никакое из сухого порошка молочного.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Чакаем вашых водгукаў.
Чаму Масква ўвяла абмежаванне на беларускі харчовы імпарт? Чым можа Беларусь адказаць на гэтыя абмежаванні? Як цяперашняя гандлёвая вайна паўплывае на лёс Еўразійскага саюзу? Гэтае пытанне ў прасткім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш і старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Прасткі акцэнт пазней у эфіры «Свабоды». Сёння 1 снежня, усясветны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі цяпер 13200 ВІЧ інфікаваных. З пачатку году ўжо зарэгістравана больш за 1300 новых выпадкаў. Лячэнне аднаго інфікаванага ў год дзяржаве абыходзіцца ў 250 даляраў. Цяпер лячэнне праходзіць 5800 чалавек. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларускія ВІЧ-інфікаваныя і што пагражае за наўмыснае заражэнне гэтай інфекцыі? Даследаванне Інны Студзінскай.
У сярэдзіне лістапада ў Рэчыцы падчас рэйду па барацьбе з прастытуцыяй была затрыманая 25-гадовая жанчына, у якой ВІЧ, якая свядома, ведаючы, што інфікаваная, заражала сваіх кліентаў. Следчы камітэт завёў крымінальную справу. Жанчына па памяці назвала імёны двух дзясяткаў чалавек. Самому малодшаму з іх 29 гадоў, самому старэйшаму 70. Распавёў начальнік аддзела па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Рэчыцкага РАУС, але Хмарчик.
На вопрос, для чего, почему она не предупреждала людей о том, что она больна ВИЧ-инфекцией, она отвечала, что это как бы месть за то, что она тоже кто-то ее заразил, и вот она тоже других заражала ВИЧ-инфекцией.
Речицкие медики настойливо рают сдать анализы на ВИЧ усім мужчинам, которые находятся в группе ризики. Лекар-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Валентина Быкова тлумачит.
В результате развилась цепочка передачи ВИЧ. Поэтому идет расследование. Что касается постановки диагноза ВИЧ-инфекции, если при исследовании лабораторном получается положительный результат, заполняется ЭПИД-карта, в которой человек предупреждается об уголовной ответственности в случае поставления условия заражения своих половых партнеров.
У одного клиента реческой проститутки тест на ВИЧ становчий. Остатние живут у страху и переживаниях. Наместник министра охраны здоровья Игорь Гаевский каже, что то же самое отбывается и с хворыми на иншие инфекции, которые распаусюджуются половым шляхом.
То же самое сифилис, то же самое гонорея, когда человек знает о своем статусе и ведет себя соответственно. Тут, извините меня, ничего необычного нет. Это жизнь, это общество. К сожалению, это произошло, но это происходит и по другим периодическим направлениям. И с этим явлением приходится сталкиваться, его локализовывать, с ним справляться и дальше проводить соответствующую работу для того, чтобы это не повторялось. Случаи в речице, но могут быть такие эпизоды и не только в речице.
Речицкой женщине погрожает до 3 года зняволення. С початку года это уже 4-я криминальная справа, распочатая за наумисное заражение ВИЧ-инфекцией. Але у милицию звертается только 1 из 100 зараженных ВИЧ, бо дагэтуль у громадстве заховываются стереотипы, что инфікованыя люди небезпечные для інших. Яўген Співак со Светлогорску на протягу 8 гадоў отчольвая белорусскую супольность людей, якія живут з ВИЧ. На его памяти было шмат выпадков дискриминации, звольнения людей с працы. Про гэтые выпадки у организации ведают, але ніводнага выпадку не удалось обнародовать, довести до суду, отстоять правы человека. Менавіта тому, что сами люди с забоязі адмаўляюцца, каже Яўген Співак. За свои 18 годов с ВИЧ Яўген десятки разов сутыкался с прикрыми ситуациями. Ему нават довелось переехать жить с маленького городка у Светлогорск. Теперь свой статус он не хавая, але протягивая сутыкаться с неприемными дробязями. Причем частей за все сбоку самих медиков.
У меня жена не ВИЧ инфицирована. Раз в полгода там она периодически проверяется, все-таки мы живем вместе. И она в очередной раз пришла в поликлинику, в анонимный кабинет, говорит, можно я сдам кровь анонимно? Она говорит, нет, идите в тот кабинет, берите направление, только по направлению будете сдавать. Благо были с женой, пошли в тот кабинет. Я говорю, что происходит? В анонимном кабинете, вы требуете какое-то направление. Она мне посмотрела и говорит, Валя, там, дай направление, пускай жена с пивака анонимно сдаст. Понимаете, даже такой регион. Поэтому ясно, никто не хочет светиться, никто не хочет вылезать как бы со своими проблемами.
Евген Спивак со Светлогорску живе многие годы с ВИЧ-инфекцией.
Живая свобода за Леной Тихоновичем.